В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 6 мая, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 часа, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии прямого эфира Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Москве произошли столкновения протестующих и полиции. Во многих странах сегодня проходят выборы. Останется ли Северокавказский федеральный округ? Подробнее обо всем этом слушайте в ближайшем часе нашего прямого эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: на Болотной площади в Москве задержаны десятки людей. Сайты независимых СМИ в России подверглись хакерским атакам. В Сербии явка на выборах оказалась выше ожидаемой. На Болотной площади в Москве, где сегодня произошли столкновения участников акции оппозиции «Марш миллионов» с полицейскими, задержаны десятки людей. Как передает корреспондент «Радио Свобода» с места событий, сотрудники МВД действуют крайне жестко. Протестующие скандируют позор, некоторые из них бросают в полицейских банки и бутылки. Столкновения с сотрудниками правоохранительных органов начались после того, как они попытались оттеснить участников акции от Большого Каменного моста, где они во главе с координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым устроили сидячую забастовку. Недовольство людей вызвало решение властей закрыть мост и не пускать туда активистов. Среди задержанных оппозиционеров сам Удальцов, Алексей Навальный и Борис Немцов. Сергей Удальцов сообщил по телефону.
Мы пытались начать митинг после фактически прорыва на эту площадь. Были какие-то выставлены кордоны, там газ стали применять, дымовые шашки зажигались неизвестными провокаторами. Выяснилось, что звук обрублен. Я пытался начать выступление с мегафонов. В это время прямо на сцене был задержан сотрудником полиции в грубой форме, припровожден в какое-то помещение, потом доставлен в ВВД и КИМАН. Вместе со мной в автозаке оказались Алексей Навальный, Борис Немцов. Задержаны по непонятным основаниям, однако если нам говорят, что будут оформлять протоколы, так сказать, 19.3, неповиновение законным требованиям сотрудника полиции.
Сказал Сергей Удальцов. В столичном управлении МВД произошедшее назвали спланированной провокацией и сообщили о том, что в столкновениях пострадали несколько сотрудников ведомства и журналисты. Десятки тысяч оппозиционных и гражданских активистов сегодня вышли на акцию «Марш миллионов» накануне инаугурации избранного президента Владимира Путина. Они прошли по улице Большая Якиманка к Болотной площади. Сайты «Эхо Москвы», «Коммерсант», «Слон.ру» и телекомпании «Дождь» подверглись хакерским атакам. Сайт «Эхо Москвы» подвергся хакерской атаке, пишет в своем твиттере заместитель главного редактора радиостанции Владимир Варфоломеев. Фейсбук-страница телекомпании «Дождь» также сообщает о перебоях в работе сайта телеканала, а также сайта «Слон.ру», сообщает газета «Ру». Ранее в воскресенье недоступен для пользователей оказался сайт газеты «Коммерсант», подвергшийся самой сильной DDoS-атаке с 2008 года.
Эхо Кавказа. Новости.
В нескольких российских городах сегодня, накануне вступления Владимира Путина в должность президента России, прошли протестные акции. Митинги состоялись во Владивостоке, Хабаровске, Кемерове, Иркутске, Томске. Поступали сообщения о задержаниях участников и организаторов оппозиционных акций, которые выступали в поддержку сегодняшнего марша миллионов в Москве. В разных регионах России за несколько дней до московского марша у активистов, собравшихся отправиться в Москву, возникли проблемы с выездом, передает Александр Валеев.
В 12 часов по местному времени шествие в поддержку марша миллионов началось в Челябинске. По сообщениям организаторов, все прошло без происшествий. На акцию собралось более 100 человек. Шествующие прошли путь по центральному проспекту города, скандируя лозунги «Долой власть чекистов», «Путин – лыжи Магадан», «Россия без Путина». В екатеринбургском шествии приняли участие более 250 человек со схожими лозунгами. В исходной и финальной точках маршрута власти города устроили собственные громкие мероприятия. В Перми организаторы митинга подавали заявку на 90 человек, однако к зданию законодательного собрания пришло около 50. В городе сегодня холодно, лил сильный дождь. Основные лозунги были связаны со вчерашним избранием Виктора Басаргина губернатором Пермского края, а также с инаугурацией Владимира Путина. Пермь без Б, Россия без П. Из-за путаницы со временем акции вместо митинга собравшимся пришлось проводить серию одиночных пикетов. Для «Радио Свобода» Александр Валиев.
Во Франции, где проходит второй тур президентских выборов, к 5 часам вечера проголосовали примерно 72% избирателей. Таковы данные Министерства внутренних дел Франции. Согласно последним опросам, лидер первого тура, социалист Франсуа Олланд, впереди действующего президента Николя Саркози. Олланд выступает за перемены, в частности, обещает пересмотреть пункты Европейского фискального пакта в плане обеспечения высоких темпов экономического роста и снижения уровня безработицы. Лозунг «Саркози – сильная Франция» он выступает за ужесточение правил иммиграции и защиту французского образа жизни. Предварительные результаты голосования станут известны сразу после закрытия избирательных участков в 8 вечера. 10 миллионов итальянцев принимают участие в местных выборах. Выборы мэров и муниципальных советов проходят в 1000 местных муниципальных образований, передает Всеволод Гнетий.
10 миллионов итальянцев принимают участие в местных выборах. Выборы мэров и муниципальных советов проходят в 1000 местных муниципальных образований, включая 26 крупных областных центров, таких как Верона, Аквила и Палермо. Голосование продлится 2 дня и завершится в понедельник 7 мая в 15:00 по местному времени. По данным Министерства внутренних дел Италии, явка избирателей по сравнению с предыдущими выборами снизилась на 2%, что свидетельствует о разочаровании электората. Другой особенностью местных выборов является огромное количество местных избирательных списков, в то время как во многих муниципальных округах общенациональные политические партии отказались от партийных списков или официально не поддержали ни одного из кандидатов. Согласно некоторым общенациональным прогнозам, в 80% муниципалитетов ни одному из кандидатов в мэры не удастся победить в первом туре. Нынешние выборы явно демонстрируют разочарование избирателей в традиционных политических партиях, а исход местных выборов во многом определит ход всеобщих парламентских выборов, намеченных на апрель 2013 года. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
В Сербии, где в воскресенье проходят президентские, парламентские и местные выборы, явка оказалась выше ожидаемой. По сведениям избирательной комиссии, к 2 часам дня проголосовали более 31% избирателей.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Десятки тысяч оппозиционных и гражданских активистов сегодня вышли на акцию «Марш миллионов» накануне инаугурации избранного президента России Владимира Путина. Во время марша десятки людей были задержаны, произошли столкновения с полицией. С места событий рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
В данный момент, в общем, стала ясна тактика ОМОНа. Вот сейчас очень большие силы ОМОНа со стороны Ордынки от памятника Репину выдавливают постепенно людей с Болотной площади, то есть вот эти вот хаотические атаки со стороны кинотеатра «Ударник», они прекратились, а давление идет сейчас в базе, где такая разряженная была толпа, вот ее сейчас как бы спрессовали, она сзади, и на нее давит ОМОН, впереди стоит цепь, активно сопротивляющаяся, там же несколько разбитых палаток, которые назывались, удерживают люди. И, по всей видимости, вот сейчас будет заключительная стадия операции по разгону этого стихийного митинга. Наш митинг, собственно, не состоялся. Вот сейчас ОМОН выдвигается с другой стороны. По всей видимости, будут задержания. Собственно, они уже и начались. По крайней мере, из известных политиков на площади я видел только Илью Пономарёва. Остальных практически всех, видимо, уже забрали. Вот опять идут такие стычки, значит, ОМОН пробивается в толпу, а, собственно, сзади несколько семей ОМОНа поддавливают, то есть создается такое то ли кольцо, то ли коридор, потому что остался единственный выход вдоль набережной в сторону кинотеатра «Ударник», то есть там еще можно как-то выйти. Ну, по всей видимости, надрессированные профессионалы, они справятся с участниками митинга, которых осталось, по моим оценкам, 5-7, где-то половина Болотной площади, так спрессованная. Так что думаю, что к 9 часам вечера они смогут доложить Владимиру Путину о том, что его инаугурация не будет испорчена какими-то длительными акциями протеста. Хотя, конечно, картины, которые мы видели здесь, избиения людей, из достаточно озлобленного поведения ОМОНовцев, ну и некоторые части анархистов, скажем так, они в общем впечатляются.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Наша радиостанция «Радио Свобода» сообщает, что в центре Москвы полицейские задержали сегодня около 250 человек. Об этом вам сообщили в столичном управлении МВД. Это участники акции «Марш миллионов», а также группа националистов, которая попыталась устроить потасовку в московском метрополитене на станции «Театральная».
Эхо Кавказа.
В начале мая в Ингушетии Комитет гражданского содействия совместно с республиканским аппаратом уполномоченного по правам человека провели трехдневный семинар для сотрудников МВД. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Инициатива проведения семинара для полицейских в Ингушетии принадлежит Комитету гражданского содействия. Руководитель этой организации, известная правозащитница Светлана Ганушкина, привезла с собой в Назрань двух лекторов, которые провели несколько обучающих тренингов для сотрудников полиции на тему «Сотрудники МВД на службе прав человека». Первый день семинара прошел в формате круглого стола, в работе которого в качестве почетных гостей приняли участие глава республики Юнусбек Евкуров, министр МВД по Республике Ингушетия Александр Трофимов и уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия Джамбулат Аздоев. Разъясняя цели и задачи семинара, Светлана Ганушкина сказала: «Мне кажется, что единственное, что мы можем противопоставить идеологии терроризма, идеологию индивидуального права и соблюдения прав человека. В противном случае мы становимся на ту же почву, и на этой почве мы никогда не победим, потому что в любом сколь-нибудь в правовом государстве любой человек, который работает в органах внутренних дел, ограничен какими-то своими обязанностями, какой-то своей ответственностью, в отличие от террористов. Поэтому, если мы хотим бороться с терроризмом, мы должны взять на вооружение концепцию прав человека и персонального права, ответственность только конкретного лица и ни в коем случае группы». Отвечая на вопрос главы республики Евкурова, почему для проведения семинара правозащитники выбрали Ингушетию, Ганушкина ответила: «Потому что в Ингушетии наиболее благоприятная обстановка для проведения подобного рода просветительского проекта. И есть хорошее взаимодействие и взаимопонимание с местной властью». Руководитель Ингушетии, в свою очередь, отметил, что подобного рода мероприятия приносят огромную пользу Ингушетии. Он подчеркнул, что семинар правозащитников дает возможность четко обозначить, как должно быть устроено современное правовое государство, каковы механизмы защиты прав человека и восстановления справедливости, а также показать способы мирного решения общественных проблем как альтернативы насилию. После приветственных речей с лекциями об общей концепции прав человека и роли сотрудников МВД в защите прав человека выступили приглашенные лекторы Игорь Шолохов, председатель правозащитного центра в городе Казань, и Игорь Кучеренко, адвокат, сотрудник организации «Гражданский контроль» из Санкт-Петербурга. К слову сказать, оба докладчика являются отставными сотрудниками МВД и в свое время занимали различные должности в этой системе и знакомы с работой правоохранителей, как говорится, изнутри. Дискуссию по теме прав человека с начальниками отделов Ингушского МВД вела Светлана Ганушкина. Диалог получился живой и интересный. По многим обсуждаемым вопросам сотрудники полиции и правозащитники нашли взаимопонимание. По мнению сотрудника правозащитного центра «Мемориал» Абубакара Цичоева, который также принимал участие в работе данного семинара, подобного рода встречи должны помочь осознать простую истину. Правоохранители и правозащитники, по определению, занимаются одним и тем же делом – защитой прав человека. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Сегодня в Армении прошли парламентские выборы, традиционно считающиеся репетицией президентских. Согласно последним данным ЦИК, по состоянию на 17 часов местного времени в голосовании приняли участие 1 миллион 300 117 человек. Новые данные о явке ЦИК представят в 21 час, а предварительные данные о результатах выборов ЦИК обнародуют к полуночи. О том, с чем Армения подошла к этим выборам и каков расклад политических сил перед ними, Олег Кусов побеседовал с директором Института Кавказа Александром Искандаряном.
Особенность этой кампании первая и главная, я бы сказал, это конкуренция вообще. Вот таких конкурентов парламентских выборов в Армении, ну, мягко говоря, давно не было. если не говорить, что не было никогда. И в этом смысле ни властного, ни оппозиционного лагеря по-настоящему просто не существует. И внутри так называемых оппозиционных партий существует очень жесткая конкуренция между собой. И внутри партий, которые сейчас в коалиции, то есть провластные, между ними существует тоже конкуренция огромная. И то, каким образом будут складываться союзы, противоречия и так далее в будущем парламенте, совершенно не ясно сейчас. То есть ситуация такова, что до 6 мая, дня выборов, существует острейшая конкуренция, а после, в зависимости от результата выборов, будут садиться за стол и договариваться о том, какие союзы заключать в зависимости от того, как пройдут выборы.
Насколько сильна взаимосвязь между нынешними парламентскими выборами и президентскими выборами, которые в будущем году должны состояться в Армении?
Очень сильна, конечно. В Армении вообще так устроена политическая система. У нас всегда парламентские выборы перед президентскими, и посему парламентские выборы превращаются в какие-то праймерис, как бы нечто предварительное для президентских. Конечно, от того, какая партия сколько возьмет голосов, сколько у них будет парламентариев, какие места они будут занимать в правительственных структурах, от этого будет очень зависеть позиция лидера этой партии. Поэтому это важно. И я думаю, что с поправкой на летний мертвый сезон, который всегда в политике бывает, где-нибудь с осени прямо вот практически одна компания перейдет в другую. В парламенте как-то сложится ситуация и начнется неформально, но реально борьба за президентский пост.
В ходе избирательной кампании эксперты говорили об особой позиции Роберта Качаряна. Вот в чем она заключается?
Ну, это был не я. Мне как раз никогда не казалось, что особая позиция частного лица, даже если он в прошлом занимал какие-то посты, может иметь значение. В Армении для того, чтобы быть в политике, нужно либо иметь серьезную партию, либо быть серьезным государственным чиновником, либо обладать, ну, очень серьезными деньгами. Ни того, ни другого у господина Качаряна просто нет. Он не участвовал в парламентской борьбе вообще. Он не занимает государственный пост, какой бы то ни было. Буквально во вчерашнем интервью он сказал то, что вот я вам сейчас говорю, и то, что, в общем, говорилось и до этого. Все остальное – журнализм. Это совершенно не означает, что Качарян не может вернуться в политику. Вообще история Армении показывает, что бывшие президенты возвращаются в политику. Но участвовать в парламентских выборах для того, чтобы становиться обычным депутатом и потом обсуждать животрепещущие проблемы прокладки бордюров, ну, не царское это дело. И если Качарян вступит в политическую борьбу, то, конечно же, это будет совершенно в другой ситуации и при другого типа выборах. А ко всем этим слухам о Качаряне, который сидит под столом и дергает за все веревочки, ну, я отношусь, скажем так, с юмором.
Конечно, трудно делать прогнозы, вещь это неблагодарная, но мне бы хотелось ваш прогноз услышать по поводу итогов этих выборов.
Общие прогнозы делать не очень трудно. Результатом этих выборов будет коалиция. Партия, которая возьмет такое количество голосов, чтобы править одной, этого не будет. То есть это я знаю практически точно. Второй прогноз. Наибольшее количество голосов наберут республиканцы. Это фаворит выборов, потому что все-таки партия, которая у власти, и партия, членом которой является президент, это, опять же, по советских странах определенная фора. С другой стороны, что они наберут больше половины, в этом я очень сомневаюсь, и им придется вступать в союзы с другими партиями. Вторая партия, похоже, что будет партия «Процветающая Армения». Самая жесткая конкуренция между именно ими и республиканцами. Дальше возможны варианты. Всего в парламенте будет 5 или 6 партий. Я думаю, включая миноритарные партии. И самое главное, это то, что есть конкуренция, и то, что результатом этого будет коалиция, причем коалиция не игрушечная, а настоящая. То есть политическим силам надо будет заключать союзы между собой. Это совершенно не похоже на ситуацию во многих других постсоветских странах, например, в России. Это совершенно другая ситуация, и наблюдать за ней будет интересно.
Проявляет ли Москва интерес к этим парламентским выборам в Армении?
Я бы не сказал, что очень большой. Но какой-то интерес есть, конечно. Есть средства массовой информации, которые чего-то там пишут, хотя не очень много. Ну, дипломаты, естественно, интересуются. Но, в общем, эти парламентские выборы на внешнюю ориентацию Армении, я имею в виду, в частности, и позицию в этом треугольнике Америка, Европа, Россия, она не изменит. Партии, которые при любом раскладе собираются резко менять политическую ориентацию Армении, менять комплементаризм, который является официальной доктриной внешней политики Армении, то есть иметь нормальные отношения и с Западом, и с Россией, и с Ираном. Таких партий просто не существует. В общем, Россия на это смотрит достаточно адекватно, следит, но никак по-серьезному это не меняет ситуацию.
С директором Института Кавказа Александром Искандаряном беседовал Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
Глава Чечни Рамзан Кадыров уволил Тамерлана Мингаева с должности заместителя полпреда Чечни при президенте России. Кадыров пояснил это некорректным поведением супруги Мингаева во время конфликта у Московского торгового центра «Европейский», когда активисты движения «Стоп-Хам», борющегося с нарушением правил дорожного движения, наклеили стикер на неправильно припаркованный автомобиль. Этот конфликт вызвал широкий резонанс в интернете. О событиях размышляет журналист Александр Подробинок.
Несчастная российская жизнь так устроена, что любой уличный конфликт, в котором с одной стороны участвуют русские, а с другой не русские, обязательно становится межнациональным. А уж если с русскими столкнулись жители Кавказа, то полноценное внимание прессы к этому событию обеспечено. На днях жена Тамерлана Мингаева, заместителя полпреда Чеченской Республики при президенте России, припарковала свой автомобиль возле торгового центра «Европейский» в Москве с нарушением правил дорожного движения во втором ряду. К ее машине подошли активисты движения «Стоп-Хам», дочерние структуры прокремлевского молодежного движения «Наши», которые совершали свой очередной рейд. Во время этих рейдов они клеят на лобовые стекла неправильно припаркованных машин огромные стикеры «Мне плевать на всех, я паркуюсь где хочу». Жена чеченского полпреда устроила с прокремлевскими активистами перепалку, угрожая им вырвать ноги с корнями, если видео этого инцидента появится в интернете. Разумеется, видео появилось и к тому же под названием «Чечня культурная». На видео хорошо слышно, как ругается жена чеченского чиновника, видно, как к ней на подмогу приезжают крепкие молодые люди, как происходит драка. Просмотров на YouTube больше миллиона. Московская полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса за хулиганство. Максимальное наказание по статье – 7 лет тюрьмы. Участников драки уже пригласили прийти в полицию, хотя никто из них с обеих сторон заявлений в полицию не писал. Ситуация забавная. Московскую полицию можно понять, ее оттеснили от процесса. Одни нарушают правила дорожного движения, другие берут на себя правоохранительные функции. Правосознание в обоих случаях на нуле, хотя и у тех, и у других есть смягчающие обстоятельства. Одним негде парковаться, другим обидно бездействие дорожной полиции. Впрочем, ни те, ни другие симпатии не вызывают. Чеченские чиновники и представители кадыровских силовых структур уже столько наворотили дел в Москве, от уличных скандалов до заказных убийств, что на любовь горожан им рассчитывать трудно. Кремлевская гопота, присвоившая себе функции дорожной полиции, но громко молчащая в случаях нарушения правил дорожного движения своими кремлевскими боссами, особой популярностью тоже не пользуется. Мне по этому поводу вспоминается анекдот про еврея, умершего и представшего перед Господом. «Ты много страдал в своей жизни, — говорит ему Господь, — так выбери же три желания, и я их исполню». «Господи, сделай так, чтобы все нацисты попали в ад, — говорит еврей». «Сделано». «Господи, сделай так, чтобы все коммунисты попали в ад». «Сделано. У тебя последнее желание, подумай о себе». «Господи, если все, что ты говоришь, правда, то тогда, пожалуйста, чашечку кофе». Вот и я думаю, что если нашистов и кадыровцев посадят за хулиганство, то можно будет с удовольствием заказать себе чашечку кофе. Александр Подробинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Воровство девушек в Ингушетии остается проблемой, до которой никому нет дела. Власть, духовенство и оппозиция считают ее недостойной внимания. А результат такого отношения – сотни поломанных женских судеб. Подробности в материале Магомеда Тариева.
Она сопротивлялась, а Мурик ее ударил под дых, и она загнулась. Тима поймал этот момент и резко толкнул ее в машину. Слава богу, народ не успел вмешаться, а то у нас стволы были. Короче, мы красиво ушли, красавчики же есть. Уйдя в воспоминания об удачной охоте, мой знакомый выглядел абсолютно счастливым. К счастью, Европа предоставила этому редкостному полудурку политическое убежище, лишив его возможности воровать и калечить представительниц прекрасного пола в родной Ингушетии. Похищение девушек в Ингушетии – явление вполне обыденное. Из совсем свежих новостей борец с поломанными ушами и вывихнутым мозгом во время попытки похищения неожиданно натолкнулся на отпор. Приглянувшаяся ему барышня не собиралась вручать свою жизнь отвратительному незнакомому детине. Не придумав ничего лучше, галантный кавалер схватил ненаглядную в охапку и бросил через грудь с прогибом. В результате у девушки сломана ключица. Другой недавний случай – у торгового комплекса «Ковчег» в центре Назрани, когда похитители ногами и кулаками пытались стряхнуть мать, которая вцепилась мертвой хваткой в похищаемое чадо. И так каждый месяц, за исключением Рамадана. По адату влюбленным не суждено соединить свои сердца, если против этого выступают родители или если у девушки или парня есть старшие неженатые братья и сестры. Единственный выход – это кража. В большинстве случаев она совершается по взаимному согласию. Такие похищения – это маленький спектакль. Конечно, невеста для вида отбивается от похитителей редикюлем, но следит при этом за тем, чтобы не нанести дружкам своего суженого сколько-нибудь серьезного ущерба. Назвать столь галантную театральную постановку похищением нельзя. Это просто уловка, к которой прибегают ингуши, когда им нужно обойти собственные законы и традиции. Но встречаются и мерзавцы, считающие, что им дано право распоряжаться чужой жизнью по собственной прихоти. Не верьте ингушу, если он станет вас убеждать, что воровство невест – это красивый горский обычай. Когда в его двор явится гонец, чтобы сообщить о похищении дочери, эту новость недавний защитник обычаев предков встретит яростью, отчаянием и желанием отомстить обидчикам. Именно поэтому роль вестника обычно достается постороннему человеку. В припадке гнева родители могут взять заложники, а то и угостить свинцом гонца, если он является родственником похитителей. Если девушка была украдена против ее воли, начинаются переговоры между старейшинами тейпов. Родственники похищенной требуют ее немедленно вернуть. Представители похитителя тянут время, умоляя не провоцировать конфликт между тейпами и клятвенно заверяя, что с их принцем девушка обретет истинный рай. В течение дня, если девушка дала согласие на брак, представители жениха вместе с ней едут к ее родителям договариваться о свадьбе. Ну а если она не согласна, ее все равно придется вернуть в родительский дом. Но в этом случае похититель должен дать клятву на Коране, что не обесчестил похищенную. В случае отказа от клятвы семье похитителя объявляется кровная месть. Сложно сказать, когда этой позорной традиции будет положен конец. Рамзан Кадыров разобрался с проблемой в свойственной ему радикальной манере. За похищение назначается штраф в 1 000 000 рублей. Мулла, зарегистрировавший брак между похитителем и его жертвой, навлекает на себя серьезные неприятности. В результате в Чечне воровство невест фактически прекратилось. Это не означает, что глава Чечни – большой поклонник идеи о равных правах для мужчин и женщин. Известно, что так называемые «убийства чести», когда родственники убивают девушку, чьи поступки они сочли неподобающими, он вполне одобряет. Просто почему-то традиция воровства невест ему не нравится. В Ингушетии легко найти священнослужителя, который за небольшой гонорар легко закроет глаза на сломанную женскую судьбу. Официальные же власти просто считают ниже своего достоинства обращать внимание на все эти глупости. Просто почему-то традиция воровства невест ему не нравится. В Ингушетии легко найти священнослужителя, который за небольшой гонорар легко закроет глаза на сломанную женскую судьбу. Официальные же власти просто считают ниже своего достоинства обращать внимание на все эти глупости. Наверное, здесь бы очень пригодился бессмертный рецепт Мадины Мингаевой. Подонкам, считающим женщину вещью, которую можно присвоить, можно было бы, как завещала эта великая чеченская мать, обрывать ноги. Будут вот так ползать на двух ручках. Эть-эть. Магомед Тариев. Специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Напомню, что на нашем сайте echokavkaza.com вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин. Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Как обычно в это время с новостями региона, Любовь Баматова.
На центральной площади Гори в связи с Днем полиции состоялся парад, в котором приняли участие несколько тысяч сотрудников МВД Грузии. Как заявил президент Грузии Михаил Саакашвили, который принимал парад, сегодня полиция пользуется доверием 90% населения, и это является итогом реформы, которая была проведена в МВД после революции РОС. Президент также подчеркнул, что вместе с преобразованием полиции изменился и менталитет общества, которое стало современным, законопослушным и свободным, которое готова защищать свою родину. В конце выступления президент поблагодарил сотрудников полиции и лично министра внутренних дел Вано Мирабишвили. За проведенные реформы Михаил Саакашвили вручил главе МВД орден Святого Георгия. День полиции, который совпадает с днем чествования Георгия Победоносца, отмечается в Грузии уже третий год. Первый парад был проведен в Тбилиси перед новым зданием МВД, второй в Батуми, и теперь для парада был избран Гори. В Армении сегодня проходят парламентские выборы, после которых будет сформировано новое правительство. В бюллетенях 8 партий и 1 партийный блок. Основная борьба идет между двумя партиями, составляющими правящую коалицию, и оппозиционным армянским национальным конгрессом. По данным опросов, правящая коалиция, в которую входит республиканская партия во главе с действующим президентом Сержем Саргсяном и партия «Процветающая Армения», набирает свыше 60% голосов и обходит таким образом армянский национальный конгресс, который возглавляет экс-президент Армении Левон Терпетросян. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер, а партийным блокам 7% барьер. Правоохранительные органы Абхазии задержали еще одного подозреваемого в соучастии в покушении на президента самопровозглашенной республики Александра Анклаба. В Гудаутском районе был задержан ранее объявленный в розыск по этому уголовному делу Эдгар Читанава, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Абхазии. В ведомстве отметили, что в суд города Сухуми направлено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Читанава в виде заключения его под стражу. Следствие отмечает, что речь идет о попытке покушения на политика в июле 2007 года в Гудауте. В Ставрополе правоохранители пресекли проведение двух народных маршей. На организаторов составлены административные протоколы. Один из маршей был организован движением «Союз коммунистов Ставрополя». Второй объединил активистов Конгресса интеллигенции Ставрополя, Русского единства «Кавказ-река», «Народной воли», региональных отделений партии «Яблоко» и «Парнас». О проведении маршей с последующими митингами их организаторы в установленные сроком законом срок подали уведомление в администрацию Ставрополя. Целями акции обозначены проявление солидарности с участниками общероссийской акции «Марш миллионов». Однако в согласовании места и времени проведения акций исполняющим обязанности главы администрации Ставрополя было отказано, передает корреспондент Кавказского узла.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Парламент Грузии в среду приступил к рассмотрению стратегии северокавказской политики. Документ разработан парламентским комитетом по вопросам диаспоры и Кавказа и представителями Совета национальной безопасности. Власти заявляют, что целью стратегии является укрепление отношений между народами Грузии и республик Северного Кавказа. Грузия намерена защищать права жителей этого российского региона, рассказывает Мзия Парисяшвили.
Авторы северокавказской концепции утверждают, что она охватывает почти все сферы отношений между народами, и это завершающая точка в спорах с теми, кто утверждает, что Грузия добивается дестабилизации Северного Кавказа. Стратегию представил специалист аппарата парламентского комитета по вопросам диаспоры и Кавказа Георгий Сабедашвили. Приоритетным он назвал ту часть стратегии, где речь идет о соблюдении прав человека, свободных СМИ и гражданском обществе.
Грузия выражает желание помочь северокавказским народам в защите своих прав. Наша страна готова стать ареной для правозащитников, с которой они могут распространять по всему миру информацию о правонарушениях на Северном Кавказе. Для нас также важно вывести северокавказцев из информационного вакуума, который специально создан в этом регионе, и с помощью которого укореняются негативные стереотипы об отношениях между нашими народами.
Присутствующие, заслушав доклад, вежливо поаплодировали, но не стали скрывать. Документ им не показался всеобъемлющим. Намерение сформировать единую северокавказскую стратегию положительно оценил эксперт Геонодия, но в представленных 8 главах он так и не нашел ответы на вопросы, какую цель ставит Грузия, осуществляя эту стратегию, и как быть с Россией.
Понятно, что мы уже не сможем изменить мнение Лаврова или Патрушева. Но не стоит забывать, что Северный Кавказ – это часть России, то есть государство, с которым сейчас у нас плохие отношения. Меня интересует, как эти инициативы формируют отношения к России, к государству в целом, а не конкретно к нынешним его властям.
Глава комитета парламента Грузии по вопросам диаспоры и Кавказа Нукзар Стеклаури заверил эксперта, что проект концепции составлен в соответствии с соблюдением международных норм. По словам Стеклаури, цель принятия стратегии – опровергнуть распространяемую негативную информацию о Грузии и таким образом восстановить дружбу между кавказскими народами.
В тех войнах, которые велись внутри Грузии, воевали северокавказцы. Они выступали против Грузии по призыву и поручению властей России. Наша главная цель – это стабильный, мирный, безопасный Кавказ, а безопасность региона является нашим главным национальным интересом.
Свои замечания к документу высказал историк Джиник Витсиани.
Эта стратегия не должна касаться только Северного Кавказа и существующих там этнических республик. Она должна охватывать весь Кавказ, и Армению, и Азербайджан. Ведь у Грузии нет пока конкретного подхода и к этим республикам. В будущем я представляю Кавказ демократическим гражданским сообществом и считаю, что сейчас Грузия должна предоставить всем кавказским народам, гражданскому сектору республик помощь для проявления активности.
Историк также советует учесть, что Северный Кавказ – это не только этнические республики. Этот регион включает в себя и население преимущественно русскими – Краснодарский, Ставропольский края и Ростовскую область. Джиник Вициани считает, что в новой стратегии речь должна идти обо всех северокавказских субъектах. Эксперты, присутствующие на обсуждении стратегии, единодушно рекомендовали авторам документа доработать его таким образом, чтобы Грузию не обвинили в провокационных действиях по отношению к Северному Кавказу. Зия Парасиш. Эхо Кавказа, Тбилиси.
В этом начале мая перспективы восстановления приграничной торговли между Грузией и самопроглашенной республикой Южная Осетия неожиданно оказались предметом жаркой дискуссии. Непосредственным поводом для этого стал комментарий Мераба Чегоева, руководителя областинской делегации на переговорах в Рогнете по предотвращению инцидентов. После завершения очередного переговорного раунда 30 апреля он заявил, что закрытие рогнетского рынка было в свое время большой ошибкой, и что возобновление его работы принесло бы пользу и Грузии, и Южной Осетии. Об этом размышляет политолог Сергей Маркедонов.
В Кавказском регионе во многих заявлениях политиков и высокопоставленных чиновников хотят видеть сенсацию, даже там, где ее нет. Понять такое, на первый взгляд, парадоксальное отношение к реальности не так уж и трудно. Общества, пережившие конфликт, как правило, обременены и завышенными ожиданиями, и повышенной чувствительностью к устному и печатному слову. Слишком свежа еще память о силовом противостоянии. При этом доминирует черно-белое восприятие действительности и отсутствует готовность к уступкам и компромиссам. Высказывание Мераба Чегоева стало своеобразным рентгеновским снимком состояния юго-осетинского общества. Оно до сих пор переживает последствия многолетнего этнополитического конфликта. И к тому же с большим трудом выходит из внутреннего кризиса, порожденного сменой президентов и двумя избирательными кампаниями. По сути своей, заявление Чегоева не несло в себе никакой сенсационности. Он справедливо констатировал тот факт, что сворачивание приграничной торговли в 2004 году привело к негативным последствиям. И в самом деле, помимо высоких социальных издержек, Решение правительства Грузии о закрытии рынка в Аргнете под предлогом борьбы с контрабандой стало одним из спусковых крючков при разморозке грузино-осетинского конфликта. При этом глава юго-осетинской делегации не давал никаких конкретных обещаний, не называл сроков и не предъявлял механизмов реализации каких-либо проектов по восстановлению приграничной торговли. То есть высказал некое пожелание на будущее, не более того. Однако в нынешних юго-осетинских контекстах это стало причиной для крайне эмоциональной реакции. Не только в Цхинвале, но и в Москве. Конечно, тяжелая политическая артиллерия еще не была введена в бой, но тени артиллеристов в тех или иных выступлениях явно угадывались. Остроты ситуации прибавляло то, что апрельские переговоры были последними для Чагоева в ранге руководителя юго-осетинской делегации. Новый президент Леонид Тибилов предложил ему пост генерального прокурора, то есть ту самую позицию, которую еще совсем недавно занимал близкий соратник Эдуарда Кокойты Теймураз Хугаев. В итоге новый генпрокурор получил порцию критических обвинений в соглашательской политике по отношению к Грузии. В такой позиции мы можем видеть как минимум два пласта. Первый – это фобии, порожденные прежними конфликтами. Население непризнанной республики не доверяет Грузии, склонно видеть в любых компромиссах с Тбилиси сдачу. Второй – это попытки инструментального использования массовых страхов для дискредитации новой власти и мобилизации ностальгических настроений. Мол, говорили вам, идет какой-то, и независимость продадут разные оранжисты. Между тем, проблема приграничной торговли – крайне важный элемент для политики непризнанной республики. Сегодня шансов на ее международное признание практически нет. И в отличие от Абхазии, их по понятным причинам не будет слишком много в обозримом будущем. Но если Южная Осетия превратится в неприступную крепость, отгородившись от всего мира, с ней не будут иметь дело даже как с партнером по переговорам. Наверное, не надо быть пророком, чтобы понять, такая изоляция ни на минуту не будет блестящей. Прежде всего для самих осетин и их лидеров. Отсюда необходимость более сложного курса в отношении Грузии, при котором торговля овощами и фруктами не будет означать торговлю своим статусом, пусть и оспоренным. Думается, что команда нового президента, весьма искушенного в переговорных процессах, понимает это. Так же, как и необходимость кадрового обновления и повышения эффективности управления в целом. Таким образом, прорыва в деле возобновления приграничной торговли ждать не приходится. Не будем забывать, что и в Тбилиси крайне осторожно относятся к этой идее. Однако конфликтующие общества не могут быть абсолютно герметичными системами. Без хотя бы минимального уровня общения не обойтись. Следовательно, само обсуждение столь непростой проблемы уже может считаться позитивным символом. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
На Северном Кавказе ходят все более упорные слухи, что Москва, не получив видимых результатов от создания широко разрекламированного в свое время Северокавказского федерального округа, вновь собирается менять статус региона, рассказывает Мурат Гукимухов.
Создание СКФО анонсировалось как проект, способный вывести Северокавказские республики из депрессивного состояния на путь динамичного экономического развития, умиротворить бунтующий регион социальными достижениями, созданием рабочих мест, качественным медицинским обслуживанием, образовательным и бизнес-ресурсами для молодежи. Все это, в конечном счете, вылилось в конкурс непомерных аппетитов региональных губернаторов и заглохло. Где строящиеся заводы и фабрики? Честно говоря, не заметили. Где обещанный туристический рай? Там же, где и был. Проект «Туристический кластер» лишь спровоцировал драку за собственность в горнолыжных районах. То есть единственное, чего там стало больше, это насилие, а соответственно и режим КТО стал применяться более интенсивно. Реально строить только в маленькой, не делающей погоды Карачаево-Черкесии. Как оказалось, Кавказ институционально не был готов к инвестициям, если только не обозначать этим термином готовность республики пилить федеральные трансферты в узком кругу местных управленцев. И Москва это видела, понимала, что давать нельзя, но почему-то все время говорила, что вот-вот даст. Правда, на Кавказе уже действуют три программы государственного развития, общим объемом в 300 миллиардов рублей. Но это мелочи для местных аппетитов. В прошлом году главы республик потребовали увеличить финансирование в 10 раз. Слава богу, не получилось. До простых кавказцев, живущих своим трудом, эти деньги не доходят. Они доходят только до тех, кто их потом выбросит на внутренний рынок с легкостью щедрого любовника, провоцируя рост цен на недвижимость и коррупционных тарифов во всех сферах, от взятки за место в детском садике до широкого ассортимента полицейских поборов. Ничего не поделаешь, люди в погонах не хотят быть беднее белых воротничков. И если последние начинают отрывать от бюджета все большие куски, им приходится увеличивать нагрузку на рядовых граждан. Когда создавалось СКФО, звучали мнения, мол, Кремль хочет отделить опасные республики от мирных регионов. Если это так, то и эти ожидания не оправдались. Граница округа – это вам не граница с Китаем времен Мао Цзэдуна. И не Берлинская стена. Смертницы, спустившиеся в московский метрополитен, и ингушский мальчик, пробравшийся в аэропорт Домодедово, это доказали. Да и в СКФО человеческая кровь льется так же щедро, как и до его создания. В московском экспертном сообществе звучат разные мнения по поводу включения в СКФО трех субъектов из Южного федерального, Ростовской области, Краснодарского края и Адыгеи, и переноса столицы нового субъекта в Ростов-на-Дону. Одни считают это результатом разочарования Кремля. Ему не нравится то, что уровень дотационности республик остается неизменным высоким, а налоговой отдачи неизменно низким. Другие эксперты говорят, что это обычная реакция федерального центра. Если дело не идет, надо поменять местами чиновников или сдвинуть границы или зоны их ответственности. Жителям республик все это до фонаря. Это что-то вроде изменения бюрократической географии. Ее, думают люди, меняйте сколько угодно. Главное, не перемещайте нас по карте. У нас об этом плохие воспоминания. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
А теперь к главным международным темам. В Сербии сегодня проходят очередные выборы в парламент и органы местного самоуправления, а также досрочные выборы президента Республики Сербия. На выборах явка оказалась выше ожидаемой. Так, по сведениям избирательной комиссии, к 2 часам дня проголосовали более 31% избирателей. Сообщается также, что в ходе голосования имели место незначительные нарушения. Однако, по мнению наблюдателей, они не окажут влияния на общий ход выборов. Рассказывает Айя Куге.
Главная борьба на выборах в парламент Сербии ведется между двумя главными политическими блоками – оппозиционной сербской прогрессивной партией и правящей демократической партией и их коалициями. На президентских выборах также. Из 12 кандидатов главными фаворитами считаются лидеры этих двух партий – проевропейский ориентированный Борис Тадич и националист Томислав Николич. Тадич уже 2 раза побеждал Николича во втором туре президентских выборов – в 2004 и 2008 году. С тех пор Томислав Николич заметно изменился. Он порвал с ультранационалистической радикальной партией и перед Международным трибуналом Гааги, обвиняемым ее лидером Войславом Шишелем, и создал свою сербскую прогрессивную партию, которая впервые принимает участие на общих выборах. Что показали предвыборные опросы общественного мнения? С этим вопросом я обратилась к генеральному директору крупнейшего на Балканах агентства по исследованию общественного мнения Ipsos Strategic Marketing Серджану Богосабьевичу. Судя по всему, демократическая партия и сербская прогрессивная партия будут иметь практически ровную поддержку избирателей. Однако демократы после выборов имеют больше возможностей найти коалиционных партнеров и с их помощью составить правительство. У Томислава Николича есть определенный шанс набрать в первом туре президентских выборов чуть больше голосов, чем у Бориса Тадича. Однако во втором туре у Тадича шансов на победу больше. Специалисты считают, что исход сербских выборов во многом зависит от явки избирателей. Большинство сторонников сербской прогрессивной партии – малообразованные граждане, бедные рабочие и пенсионеры, которые на избирательные участки приходят в массовом порядке. А потенциальные избиратели демократического блока – более образованная часть населения и молодежь. Многие из них разочарованы результатами правящей коалиции, возглавляемой демократической партией, и могло бы случиться, что голосовать не будут. В стране кризис, безработица, коррупция. Уже долго никакого улучшения жизни не чувствуется. И повсюду можно слышать жалобы на то, что на выборах на самом деле настоящего выбора нет. Мол, все они одинаковы. Главный редактор белградского журнала «Республика», социолог Небольша Попов, считает, что ситуация действительно сложная. Если демократы проиграют выборы, то к власти могут прийти те силы, которые в Сербии правили до демократических перемен. Это нам уже знакомо с предыдущих выборов. Главным аргументом демократов было именно утверждение, что если они не победят, то стране будет хуже, чем было. Что-то подобное повторяется теперь. Если не победит Борис Тадич и его коалиция, то победит Томислав Николич и наследники Шешеля Милошевича, которые уверены, что пришло их время взять власть. Парламентские и президентские выборы в Сербии сегодня проводятся и в сербских анклавах Косово. Они проходят под эгидой ОБСЕ. Косовская полиция усилила свое патрулирование, а международные силы КФОР повысили уровень боевой готовности. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Продолжаем программу и снова о выборах. На этот раз во Франции. Сегодня там проходит второй тур президентских выборов. По данным опроса общественного мнения, победу, возможно, одержит кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд. За него в первом туре, по крайней мере, проголосовало относительное большинство французов. Но и действующий президент Николя Саркози до последнего надеется на победу, рассказывает Елизавета Алисова.
Уверяю вас, исход голосования будет зависеть от голоса каждого из вас. Вы не представляете, какая тонкая грань будет в воскресенье между победой и поражением.
Так выступал в пятницу на своем последнем предвыборном митинге в городе Сабль-Далон на западе Франции Николя Саркози. Несмотря на неутешительные данные опросов общественного мнения, действующий президент надежду на победу не теряет. Есть ли у Николя Саркози шанс выиграть? Или победа кандидата-социалиста Франсуа Олланда неизбежна? По данным последних опросов, за Франсуа Олланда готовы сегодня проголосовать 52% избирателей, за Николя Саркози – 48%. До последнего политические обозреватели и эксперты предупреждали – да, Олланд фаворит президентской гонки, но ведь до дня голосования может произойти что-то из ряда вон выходящее и изменить расстановку сил. Из ряда вон выходящее произошло за месяц до первого тура выборов. Француз алжирского происхождения террорист Мохаммед Мира расстрелял троих военных, а потом троих детей и преподавателя в еврейской школе в Тулузе. Сразу же после спецоперации, в ходе которой тулузский террорист был убит в перестрелке со спецназовцами, рейтинг действующего президента, который обещал бороться с преступностью и сократить количество иммигрантов, повысился. По данным некоторых опросов, он даже должен был обойти Франсуа Олланда в первом туре голосования. Но этого не произошло. 22 апреля за действующего президента проголосовали 27,2% избирателей, а за его соперника на 1,5% больше – 28,6%. Чтобы иметь шанс на победу во втором туре, Николя Саркози должен был убедить отдать за него голоса избирателей кандидата от ультраправого национального фронта Марин Ле Пен. За нее в первом туре проголосовали почти 18% избирателей. Сама Марин Ле Пен заявила несколько дней назад, что будет голосовать против обоих кандидатов. При этом она призвала своих избирателей голосовать, как они сами посчитают нужным. Если часть из них последует примеру лидера Национального фронта, то другие, по разным оценкам, от 50 до 70%, движимые единственным мотивом, кто угодно, только не социалисты, проголосуют за Николя Саркози. Небольшая часть электората Марин Ле Пен, те, для кого важны социальные вопросы, безработица, деиндустриализация, проголосует за Франсуа Олланда. Но даже если действительно за действующего президента сегодня проголосуют две трети электората Национального фронта, для победы Николя Саркози потребуется еще как минимум 40% электората центриста Франсуа Байру, по оценкам экспертов. А кандидат-центрист, набравший в первом туре чуть больше 9% голосов, заявил на этой неделе, что сам он лично будет голосовать за Франсуа Олланда. Правда, многие избиратели Байру оказались таким выбором их кандидата изумлены и вовсе не готовы следовать его примеру. Сразу же после первого тура своих избирателей призвали голосовать за Франсуа Олланда кандидат Левого фронта Жан-Люк Меланшон, чуть более 11% голосов, и кандидат партии Европа Экология Зеленые Ева Жоли, 2,3% голосов. Последние, кто могут повлиять на исход сегодняшнего голосования, это те, кто не голосовал в первом туре. По данным опросов, приблизительно 7% избирателей, не голосовавших 22 апреля, отдадут сегодня свой голос одному из двух кандидатов. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Эхо Кавказа.
В муниципальных детских садах Грузии начальное школьное образование дети получают исключительно на грузинском языке, однако в частных детских садах родители имеют возможность выбрать иностранный язык, рассказывает Мзия Парисяшвили.
Песни из популярных в советские времена мультфильмов в исполнении детей часто доносятся из окон трехэтажного особняка в престижном районе Старого Тбилиси. На улице Гогебашвили уже пятый год работает детский сад с усиленным изучением русского. Неведомые русские песенки детвора полюбила благодаря преподавательнице Нане Гвамриане, для которой процесс обучения еще и приятные воспоминания из детства.
Я пела сама. И с детства уже все это сидит у меня. И я вообще-то считаю, что русская вот эта детская музыкальная литература очень драгоценная. Я ценю очень высоко.
Но здесь учат не только песням.
Дети, поздоровайтесь.
Здравствуйте.
Сейчас урок математики. Присоединяйтесь.
Прервавшись на мгновение, приглашает меня войти молодая воспитательница Наталья и тут же продолжает рассказывать.
У нас в руках тесты. Мы должны соединить рисунки с цифрами. Будем сейчас все вместе считать, сколько у нас мечей нарисовано.
Наталья последнюю фразу повторяет на грузинском. Гордо демонстрирует свои успехи смышленный Андрея. Наталье в работе с детьми помогает программа обучения детей дошкольного возраста, которую садик выписал из Москвы. Программа утверждена Министерством Российской Федерации. Доставая из коробки книжки, Наталья объясняет.
Очень легко вместе с ней учить детей. Здесь математика отдельно, русский язык отдельно, развитие речи, вот. Все, что угодно. Если что, какой вопрос, сразу в книжку посмотришь, все уже знаешь.
В отличие от Натальи, у другой воспитательницы Инны опыт работы богаче. Современным методикам она предпочитает классическое образование.
То, что там написано, то, что теория, в практике почти невозможно все это сделать. Но мы в основном вот, русской литературой пользуемся. Чуковский, Агния Барто, естественно, Маршак. Все мы им читаем, все сказки.
Но, видно, детвору мало интересует методика, по которой ее обучают. Главное, ей весь весело и хорошо. Местные интерьеры, в отличие от многих других детсадов, превращают жилое и учебное пространство в настоящую сказку. Мебель, переливающая всеми цветами радуги, кубики с алфавитом, красивые дорогие игрушки, книжки – все свидетельствует о том, что средств на аксессуары здесь не жалеют. Особая раскованность в выборе красок видна и в рисунках малышей. Они явно не боятся переборщить в яркости.
Розовый, красный, фиолетовый. Я люблю их. Меня они не нравится. Я рисую поляну с цветочками.
Не отрываясь от дела, рассказывает четырехлетняя Лика. А в это время другие декламируют серьезные поэтические произведения.
Говорим мы поварам от души спасибо вам. А пойди хоть целый свет, лучше вашей каши нет.
Спасибо воспитателям за ласку и тепло. Спасибо.
Нам было
с ними. Рядышко и хмурный день тепло.
Желая еще чем-нибудь обратить на себя мое внимание, маленькая Мари добавила.
Я знаю еще Санжо, да той кукла.
Я понимаю, что речь идет о близких и дорогих для Мари людях. Дружба с ними она гордится, а умение дружить, видимо, считает девочка, ничуть не уступает мастерству поэтической декламации. Пятилетние дошколята уже умеют считать и читать по слогам, говорит воспитательница Инна. А вот трехлетние только сейчас стали понимать, о чем твердит им эта тетя уже в течение полугода.
Они же все грузиноговорящие. Между собой они в игре разговаривают на грузинском. Но это естественный процесс. Они на русском не общаются. Но когда я с ними разговариваю, они все понимают и отвечают мне на русском.
Сад я называю интернациональным, вступает в беседу владелица садика Майя Ложкипаницы. Изначально она предполагала сделать акцент на английском языке. Своих детей обучать в английских группах предпочитают дипломаты и бизнесмены из зарубежных стран.
Но я почувствовала заинтересованность в русских группах, и с каждым годом желающих обучать своих детей русскому становилось все больше. Теперь у нас учатся и американцы, и французы, и азербайджанцы. Но в основном ходят грузиноговорящие дети. У них были русскоязычные няни, и родители хотели, чтобы знания элементарного русского у детей закрепились, ведь английскому они и так научатся в школе.
Эти настроения родителей побудили Майю слегка сменить акценты в своем бизнесе. Она учредила и начальную школу международного образования, в котором русскому обучают с первого класса. Тщательный уход, развивающие игры, уроки танцев и музыки – все это удовольствие стоит 400 лари в месяц. Для состоятельных семей это вполне неприемлемая цена, тем более, что сливки грузинского общества считают престижным владение русским языком. Что будут знать их чада после садика, на это отвечает воспитательница Инна.
Мы обещаем родителям, что они будут знать этот язык, может, не в совершенстве, но ребенок будет понимать этот язык.
Хотя порой можно и не понимать слова, но обожать мелодию, улавливая общий смысл. Малыши с удовольствием поют волшебную песенку «Доброй феи» из диснеевской версии «Золушки». Сказочная героиня, произнося заклинание, одним взмахом волшебной палочки превращает тыкву в карету, а лохмотья в драгоценное, ослепительно красивое платье. Маленькой Маре навыки общения с магией, по всей вероятности, кажутся более привлекательными, а потому она предпочитает представлять себя в роли доброй феи, а не Золушки. Неудивительно, что дети в этом возрасте прекрасно знают названия сказочных королевств и не слишком интересуются реальными странами. Наверное, потому многие и не смогли ответить на вопрос, в какой стране больше всех людей говорят на русском языке. Россия пока для них неизведанный край, а русский язык – лишь возможность обитать в придуманном сказочном пространстве, мире, в котором, если верить песенке друзей Сергея Михалкова, есть хорошие соседи, счастливые друзья. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали радио «Эхо Кавказа». С вами сегодня был Александр Касаткин. Всего вам доброго.